Е.Н. Орлов. Платон. Его жизнь и философская деятельность. Биографический очерк. Глава первая. Наши сведения о Платоне. Его рождение, семья и первоначальное образование. Встреча с Сократом и взаимные их отношения. Путешествия Платона. Влияние пифагорейской философии. Три поездки на Сицилию и политические мечтания Платона. Смерть его. Внешность и характер его. Политические убеждения и влияние на современников. Деятельность Платона. Школа и метод. Диалогическая форма платоновских сочинений. Ее преимущество и историческое значение. Художественность диалогов и неудобочитаемость их. Подлинность диалогов и невозможность классифицировать их. Отсутствие системы и характер платоновых доктрин. Теории Шлейермахера и Германа. Хронологический порядок диалогов и разделение философской системы Платона на три отдела. Большинство жизнеописаний великих личностей древнего мира неминуемо должны страдать одним весьма крупным и существенным недостатком, а именно неполнотою. Быть может, люди в те времена не менее интересовались личной жизнью своих выдающихся современников, чем теперь. Но биографии, не говоря уже о дневниках и мемуарах, составлялись гораздо реже, чем ныне, когда человеческий документ стал одним из главных подспорьев исторической науки. К тому же писанное слово, увы, не пирамида и не может устоять ни против влияний долгих веков, ни против превратностей судьбы. Оно легко теряется и погибает. Так что если до нас и доходит литературный памятник древних времен, то скорее в виде исключения, нежели как правило. Не нужно также забывать и той небрежности, с которой люди тогда обращались с фактами. Необходимость строгой проверки их не сознавалась еще особенно настоятельной, а критической оценки с точки зрения исторической или психологической их важности еще не было и помину. Результаты отсюда получаются весьма плачевные. Дошедшие до нас сведения либо скудны, либо так неважны и маловероятны, что по ним можно составить что угодно, но никак не биографию, удовлетворяющую требованиям современного вкуса или науки. Обо всем этом приходится напоминать читателю на случай, если он вздумает посетовать на нас за те или другие пробелы в настоящем очерке. В биографах у Платона недостатка не было. Начиная с ученика его Ксиократа и вплоть до Диогена Лаэрция во II веке по Рождеству Христову, целый ряд поклонников и писателей оставили после себя описание его жизни и учения. Но большинство этих сочинений погибло, а те, которые до нас дошли, редко дают нам то, что нам нужно. Платон прожил 80 лет, но большая часть их, проведенная в тиши садов Академии и вдали от театра бурной практической деятельности, не могла представить много драматических моментов, какие мы привыкли встречать в жизни, например, общественных деятелей. Зато эти годы должны были быть богаты тем внутренним содержанием, которое вкладывается в жизнь развитием мощного человеческого духа. Великие мыслители, в противоположность поэтам, никогда не рождаются таковыми, а вырастают, и этот рост ни в ком не совершался так беспрерывно, как в Платоне, который перед смертью все еще продолжал работать мыслью и развивал свою систему. Проследить этот рост шаг за шагом, ступень за ступенью, было бы, наверное, делом, более интересным и поучительным, нежели описание каких бы то ни было событий внешней жизни. К сожалению, именно на этот счет древние биографы грешат, и грешат сильно. Несколько фактов, да и то сбивчивых, противоречивых и пересыпанных легендами, вот все, что мы можем у них найти. Искать же у них изображение психических процессов так же напрасно, как искать в священных книгах Вед изложение периодической системы или другой какой новейшей научной теории. Читатель поэтому не должен ожидать от нас многого. Простое изложение фактов внешней жизни, насколько они нам известны. Да изредка указание на некоторые обстоятельства, повлиявшие на мысль Платона. Вот все, что он найдет в этом очерке. Дать больше мы, к сожалению, не в состоянии. Книги, говорили древние, имеют свою судьбу. Нередко, по-видимому, имеют ее и имена. Люди, которым имена Вольтера, Мольера или Меланхтона почти так же знакомы, как имена выдающихся современников, пожали бы плечами и, быть может, сочли бы за мистификацию, если бы им стали говорить о блестящем писателе Аруэ или великом драматурге Пакелене или знаменитом деятеле реформации Шварцарде. Точно так же мы уверены, многие, которые приняли бы за обиду, если бы кто усомнился в их знакомстве с Платоном или его именем, пришли бы в недоумение, если бы им стали рассказывать о каком-то гениальном греческом философе Аристокле. Да, имена действительно имеют свою судьбу, и часто очень странную. В кругу своих современников, даже близко к нему стоящих, божественный философ, ученик Сократа и ученик Аристотеля, был известен не иначе, как Аристокл. И только после его смерти прозвище Платона, данное ему в шутку за его широкую грудь или, по другим преданиям, за его широкий лоб, приобрело мало-помалу такую популярность, что, наконец, вытеснило его прежнее имя и перешло в историю как настоящее. Конечно, имя — лишь звук пустой, покуда лицо или вещь, им обозначаемые, остаются теми же. Все же нас несколько удивляет, когда мы узнаем, что имя известной нам личности совсем не то, под каким мы ее до сих пор знавали. Так оно и в данном случае, и на обязанности биографа поэтому лежит, не придавая всему этому большого значения, указать, однако, на ошибку, которую бессознательно делают, говоря о Платоне, а не об Аристокле. Год рождения нашего философа, по некоторым источникам, совпадает с годом смерти Перикла, то есть 429 до Рождества Христова, но по некоторым соображениям более заслуживает внимания другое мнение, утверждающее, что когда этот знаменитый государственный муж умер, Платону уже было около 2 лет от роду. Мы склонны поэтому думать, что Платон увидел свет в 427 году до Рождества Христова, мая 26 или 27. Место его рождения также представляет спорный пункт. На основании некоторых преданий одни ученые, как Грот, утверждают, что Платон родился на острове Эгина в Сароническом заливе, где тогда существовала Афинская колония и где отец его владел участком земли. Но другие, и они составляют подавляющее большинство, признают за родину Платона сами Афины, и именно один из подгородных кварталов – Калит. Семья, которой Платон принадлежал, была одна из древнейших и влиятельнейших в стране. Его отец, Аристон, был потомок знатного царя Кодра, того самого, который не задумался пожертвовать на войне своей жизнью, узнав от Оракула, что та из враждующих сторон победит